Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 6 гадзінаў раніцы, у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Десяткі тысячаў чалавек сабраліся учора ўвечары на плошчы Тахрыр у Каіры у чаканні выступу прэзідэнта Хосні Мубарака са зваротам да нацыі па дзяржаўным тэлебачанні. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Егіпту заявілі, што зробяць усе неабходныя захады для абароны нацыі, пойдуць насустрач законным патрабаванням дэманстрантаў. Паводле аглядальнікаў войска падтрымлівае 74-гадовага віцэ-прэзідэнта Амара Сулеймала, былога кіраўніка выведкі, і заяўлена, што войска можа ўмяшацца, калі дэманстранты не падтрымаюць яго кандыдатуру. Заяву вайскоўцаў аглядальнікі назвалі камунікат нумар 1 на знак таго, што гэта можа азначаць вайсковы пераварот у Егіпце. Мубарак у часе свайго выступу заявіў, што ён перадасць частку ўлады да віцэ-прэзідэнта Амара Сулеймана. Мубарак пацвердзіў, што не будзе выставляць сваю кандыдатуру на бліжэйшых выбарах, запланаваных на верасень, але што ён будзе кіраваць сваім народам у часе мірнай перадачы ўлады. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў заявілі, што будуць падтрымліваць парадак. Тым часам адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамед Эль-Барадэй заявіў, што сітуацыя ў Егіпце знаходзіцца на мяжы выбуху, і заклікаў войска ўмяшацца, каб папярэдзіць развал краіны. Гэткай была рэакцыя Эль-Барадэя на тэлевізійны выступ прэзідэнта Мубарака, у якім ён паведаміў, што застанецца ля ўлады да наступных прэзідэнцкіх выбараў і частку сваіх паўнамоцтваў перадаць віцэ-прэзідэнту Амару Сулейману. Тым часам заходнія лідары выказаліся за мірную змену ўлады ў Егіпце. Так, міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейг заклікаў да упарадкаванага пераходу ўлады да новага ўраду ў Егіпце і сказаў, што ягоная краіна уважліва вывучае заявы Мубарака і Сулеймана. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі выказаў спадзяванне, што Егіпет зробіць крокі ў бок дэмакратыі. Верховны прадстаўнік у справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон сказала, што настаў час для змены ўраду ў Егіпце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што цяпер момант пераўтварэнняў, таму што народ Егіпту патрабуе карэнных зменаў. Злучаныя Штаты Амерыкі зробяць усё магчымае для падтрымкі арганізаванага пераходу да дэмакратыі ў Егіпце, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. У Егіпце 18-й дзень працягваюцца акты цей пратэсту з патрабаваннем неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Мубарака. Тысячы чалавек застаюцца на плошчы Тахрыр у Каіры. Вы на хвалях Радыё Свабода у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Адзін з лідараў іранскай апазіцыі Мехді Карубі змешчаны пад хатні арышт да канца гэтага тыдню. Нікому, апрача ягонай жонкі, нельга з ім бачыцца. Карубі і іншы іранскі апазіцыйны лідар Мірхусейн Мусаві заклікалі раней да правядзення ў панядзелак дэманстрацыі ў падтрымку народных выступаў у Егіпце і ў Тунісе. Тым часам улады адмовіліся даць ім дазвол на правядзенне акцыі, назваўшы гэтую акцыю палітычнай. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступную пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ў чацвер.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым госцем будзе Марыя Мартысевіч, арганізатарка стэнду недзяржаўных выдаўцоў беларускамоўнай літаратуры на міжнародным кніжным кірмашы ў Менску. У бліц-аналізе фінансавы эксперт Сергей Чалы каментуе рост тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Мы таксама працягнем тэму плянаў ураду скараціць колькасць работнікаў бюджэтнай сферы. Прагучыць інтэрв'ю з дацэнтам гарадзенскага універсітэту Аляксандрам Лялікавым, які ў лісце на нашае радыё апісаў з уласнага вопыту, як псіхалагічна ламаюць чалавека на допытах у КДБ. Усё гэта ды і іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Міжнародная правоабарончая организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжанне з арыштаванымі у часе і пасля акции 19 снежня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким забаронены въезд Украины в развязу. У приватности гаворка идзе про тое, каб унести у спіс лога министра внутренних справ Юрия Сивакова, знять полторы и выкраслить спісу памерлага человека. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчымасцю сустрэцца с затрыманными оппонентами улады. Про гэтае рашэнне паведаміў у чацвер старшыня делегации Европарламенту по дачыненнях с Беларусью Яцак Протасевич. Супрацоўнікі КДБ провели сегодня пиратрус на працоўным месцы адваката Олега Агеева, які обороняет экс-кандидата у президенты Алексея Михалевича. Олег Агеев.
Мне никто ничего не говорит, чем это вызвано, я не знаю. Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил. За критику в адрес организации следственного изолятора я не имею права отказаться от защиты Михалевича. Это мой профессиональный долг.
Новая адвокатка Ирины Халіп, Ганна Бахціна, упершыню спаткалася сёння з сваёй падабароннай. Паводле Бахціной, Халіп яшчэ не пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, па якой праходзіць у якасці абвінавачанай. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сустрэўся з жонкамі Алексея Міхалевіча, Дмітра Бандарэнкі і Міколы Статкевіча. Паслу быў перададзены зварот да прэзідэнта Расіі, падпісаны сваякамі палітвязняў. Российская амбасада у Менску заявила про выпадки психологичного тиску белорусских спецслужбов на арештованных российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Криминальная справа у дочинении до арештованных громадянов России, накированная у Менский городский суд. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла официальное попередження журналисту Борису Горецкому за працу на замежной СМИ у Беларуси без аккредитации. Ранее керавництва «Радио Рация» двойче подавала у МЗС Беларуси заявы с просьбой аккредитовать Горецкого своим корреспондентом у Беларуси и обудва разы отримала отмову. С 12 лютого у Беларуси подвышаются цены на цукор и знов на 10%. Цукор дорожее другий раз меньше, чем за месяц. Заднюю датою с 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги. Электроэнергия подорожила на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. Экономист Михаил Залесский.
Коли гроши не берутся звонку, то они берутся с середины. Есть разные способы их взять. Далее уже это техническая проблема, которую будет решать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом пробовать эти гроши знайти.
У Менску у рамках міжнародная кніжная кірмашу адбылася прэзентацыя першых двух тамоў трохтомніка «Гісторія сусветнага мастацтва». Аўтар ілюстраваных кніг, кандыдат мастацтвазнаўства, дырэктар музею старажытна-беларускай культуры Акадэміі навук Барыс Лазука.
Падзеі чацвярга аглядаў Юрась Бушляку. Ад 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, зноў на 10%. Цукар даражэе другі раз меней, чым за месяц. Задняй датай ад 1 лютага павялічыліся і тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Прычым электраэнергія падаражэла на 31%, газ па асобных пазіцыях больш, чым удвая. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Апошні раз цэны на цукар павялічваліся два тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукар пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі нядаўна нават на месніка міністра сельскай гаспадаркі Надзею Каткавец. 900-грамовы пакет крупаў расійскай вытворчасці каштуе 16 тысяч. Эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, выкладчык Горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў кажа:
менее маем возможность уплывать на кошт не на это цукру, чем гречки, потому что все-таки цукор мы не основная вытворца. В данной ситуации цукор растет чему? Потому что растет на сусветных рынках, а что тычется гречки, гречка не дает высоких занадов урожаю, гонка за валом, за ростом этого вупа, и она и выкинула гречку из наших колгасов. И практически ей никто не занимается, потому что не выкинули тогда планы. Дай 10 миллионов тонн и все. Ну, значит, будем гречку по 16 тысяч покупать, а сами сборжа за копейки будем свое продавать.
Экономист Михаил Залесский, что до росту цен выказал такое меркование.
Коли гроши не берутся звонку, то они берутся с середины. Есть разные способы их взять. Далее уже это техничная проблема, которую будет вырешать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом спробовать эти гроши знайти.
Люди еще не дошли от шоку, что выкликали жировки за снежень. Тады подвышение коммунальники потлумачили холодным надворьем. Мауляв, палива шмат пошло на отепление. Про пару дзён пройдут новые квитки. С 1 лютого істотна даражэе электраэнергія ад 12 до 31%. Кошт холодной воды павялічыўся на 21%. По асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Некалі кіраўнік краіны прадэкляраваў, што кошты жыллёва-камунальных паслуг могуць павялічвацца не болей як на 5 даляраў у год. І часцяком гэтую лічбу паўтараем. Хоць нават нескладаныя арытметычныя падлікі сведчаць, што далёка гэта не так. Меркаванне эканаміста Міхала Залесскага.
Потому что в этом разбираться вельми тяжко. Там же разные хитрики могут быть. Это может быть связано с переразликом за минулый год. Это может быть связано с подвышением, которое в межах обещанных там 5 доляров, которое там декларовал Лукашенко. Это можно по-всякому, там концов не знаешь. Правда, что большинство людей средняя достатка, она уже не спробует навод и анализовать эти платежные документы. Это белорусский чисто подход, потому что если человек не может с нечем смагаться, то он просто махает на эту руку, а хай себе будет.
Меркаванне эканаміста Міхала Залесскага. А што змянілася, на вашую думку, у Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Увялічыліся цены, хаця абяцалі, што гэтага не здарыцца. Доходы или зарплата, она не павялічылася, я не ўбачыў гэтага, на тым жа ўровні засталася.
Адсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни.
Все то же самое, что и было о ней. Цены как росли, так и росли. Тут повышение заработков пожадано было бы.
Блокируются СМИ полностью. В интернете многие сайты блокируются. Цены, конечно, пошли вверх. Валюта все нестабильнее и нестабильнее. Финансовые блокады, экономические блокады, которые применяет Евросоюз. Ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет продолжаться.
Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов и изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты.
Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. Топ дальше будет, а еще неизвестно. Обещали золотые горы, а получается наоборот.
Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях, в интернете собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет.
Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа.
Учеба вот у меня общественно платно, у меня повысилось до 2 миллионов сейчас учебы. Вот я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили, а почему я платник, то на мне это отразилось.
Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу не, и в Америку, да, они не впускают. Если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, што змянілася ў Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
На улицах наших городов опрашивают корреспонденты «Свободы», как изменилась наша жизнь. Буквально 3 дня тому назад ответ: «Все хорошо, живем лучше, чем за границей». Ну а сегодня в том же городе опрашивают, как только жареный петух клюнул, как выяснилось, что цены на сахар повысились, заработка нет, коммунальные послуги будут увеличены в размеры. Хочется сказать, милые соотечественники, нужно было этого ожидать. Казна пустеет. Нужно затягивать пояса и жить по соткам.
Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Более за 20 свояков, обвинуваченных в справе об массовых непорядках у Менску 19 снежня, передали прозроссийского амбассадора у Менску Александра Сурыкова с ворот до президента России Дмитрия Медведева. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
10 лютого у другой половине дня жонки вязню американки Милана Михалевич, Марина Адамович и Ольга Бондаренко сострелись с амбассадором России в Беларуси Александром Сурыковым и передали ему зворот до президента Дмитрия Медведева. Зворот был подписан на передадне более як 20 свояками вязню американки. Але просить у им за всех обвинувачных у справе 19 снежня, каже громадская жонка экс-кандидат у президента Миклая Статкевича Марина Адамович.
Особистый зворот женщин до Медведева як человека, как мужчина, как семьянина, с просьбой неким чином поплывать на ситуацию в Беларуси, на ситуацию с вызволением наших близких. Ну, Бену был передаден из подарок Сурыкову, який подтвердил вот эту официальную позицию России, якая была огучена Лавровым, но от своего имя добавил только, что он лечит, что улада повинна быть милосердной до своих громадян.
По воле Марины Адамович, амбассадор России запевнил, что передаст лист до Медведева в Москву ближайшей дипломатичной поштой. У вязницы Новодарского догэтлю трымают двух громадян России, яких так само обвинувачивают в уделе в массовых непорядках у Менску 19 снежня. Это Артем Бреус и Иван Гапонов. Намагания амбассады России, как им изменили меру стримания, не дают вынику. Усего, по воле подзей 19 снежня, спочатку были затриманы 11 громадян России. Улады Беларуси протягивают репрессии относно удельников подзей 19 снежня. Жыхар Гародні Артур Романчук, племінник былого кандидата у президента Ярослава Романчука, разом с участковым инициантом наведаўся за Кастрычынскага района Городні. Артур Романчук днями атрымаў постанову суду, паводле якой ён павінен адбыць яшчэ 9 суток под арыштам. За удзел у плошчы его судили на 12 суток, але праз трое суток выпустили з жодзінскай турмы паводле медычных причин. Артур Романчук кажа, что падрыхтаваўся да арышту, у тым ліку узяў книгу на польской мове, якую ему треба прочитать, як наученцу Люблинского университету. Молодый человек каже относно минулого и будущего арешту.
Конечно, лучше бы нам тогда уже до конца досидеть, потому что, знаете, там, можно сказать, с такими же людьми, как я, одной идеологии, можно сказать, а тут, понимаете, буду сидеть уже с настоящими непреступниками, ну, хулиганами, можно сказать так.
Постанову суду Артур Романчук отримал несколько дней тому, але покольки хворел на грипп и имел доведку, ему дозволили находиться дома, але только до 10 лютого. Напередодні шосты раз меў размовы з супрацоўнікам КДБ адносна падзей на плошчы менскі студэнт Юльян Місюкевіч. Хлопцы забралі на допыт з заняткаў.
Я сидел спокойно на лекции. Меня попросили подойти до декана, а оттуль меня забрали в комитет. Но я повторил все показания, которые давал ему минулый раз. Я думаю, им, напомню, не подобается, что я шмат кого не веду, а я сам раз не веду.
Юльян Місюкевіч отбыл за площу 12 дзён административного арешту. Молодый человек протягивает учиться в университете и здолел навод сдать экзамены на стипендию.
Рассказывал Олег Грузделович. Тем часом 10 лютого супрацовники КДБ пришли в Ленинскую районную юридичную консультацию и запотребовали выдачи всех документов адвоката Олега Агеева, который обороняет былого кандидата в президенты Олеся Михалевича. Жонка Олеся Михалевича Милана лечит это тиском на адвоката. Сам Олег Агеев сказал Свободе, что обурные деяния КДБ, але не огучивал свое меркование, с какой метой это робится. По для его супрацовники КДБ потлумачили, что ведется проверка, але проверяют только яго и так само и інших адвокатов невядома. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Нагадаю, некоторые подзеи четверга. Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжение за арештованными под час и после акции 19 снежня и обеспечить компенсацию ахвярам порушению закону. А 12 лютого в Беларуси істотно подвышаются цены на цукор, знову на 10%. Задней датой от 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги. При этом электроэнергия подорожала на 31%, а по особных позициях газ подорожил более чем удвоя. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется в связи с немогчимостью встретиться с затриманными оппонентами улады. Про такое решение поведомил старшиня делегации Европарламенту в дочинениях с Беларусью Яцек Протасевич.
Блиц-анализ свободы.
У Беларусі значна павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Ад 1 лютага істотна падаражэла электраэнергія на 31%. Кошт халоднай вады павялічыўся на 21%, а па асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Ці робіць беларускі ўрад гэтыя крокі па ўзгадненні з міжнародным валютным фондам ці па ўласнай ініцыятыве? Ці ёсць нейкая праграма рэфармавання жыллёва-камунальнай сферы? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы эксперт Сергей Чал.
Наколькі гэтае падвышэнне цэнаў робіць беларускую жыллёва-камунальную сістэму больш, скажам так, рынкавай, ці маецца на ўвазе, што ўрад ідзе да большых рыначных стандартаў у гэтай сферы, і ці можна сказаць, што тут у гэтай сферы беларускі ўрад нешта абяцаў міжнароднаму валютнаму фонду, ці гэта абсалютна, скажам, суверэннае рашэнне?
Дело в том, что уже никаких обещаний валютному фонду нет. Все, что были, уже даже не собираемся ничего выполнять, несмотря на то, что валютный фонд на что-то надеется. То есть это, в общем, никак не связано с этим. С другой стороны, точно так же и ответ по поводу движения в сторону большей рыночности тоже отрицательный, потому что для того, чтобы можно было говорить о переходе к рыночному ценообразованию, нужно как минимум конкуренция в предоставлении этих услуг, хотя бы возможность выбора, да, человеку по домохозяйству. И как минимум возможность проверить прозрачного ценообразования. Потому что в настоящий момент то, что происходит, совершенно какая-то закрытая информация. И у меня такое ощущение, что, в общем, там совершенно от балды рисуют степень там возмещения затрат населению.
А есть некие планы, программы, вот робить то, про что вы казали, увеличивать рыночность? И просто урад, пробачьте, будет тупо подвышать цены и все на этом?
Пока то, что произошло, это именно и есть тупое повышение. Но дело в том, что есть принятая в прошлом году, летом, стратегия развития энергетического потенциала республики. Там она на длительный срок, до 2015 года, как у нас принято. И там внутри заложено, на самом деле, переход на рыночные принципы ценообразования, именно то, о чем я говорил, возможность конкуренции. И там предусматривается, для того, чтобы можно было независимых поставщиков пускать, подразумевается в течение ближайших там 3 лет переход на 100% вот возмещение, по крайней мере, электро- и тепловой энергии. Там просто это было записано в стратегии, и любой, кто мог залезть в этот документ, там это, правда, далеко было спрятано, но, в принципе, мог это увидеть, что это было в планах.
Калісьці адразу пасля свайго абрання ў 1994 годзе Александр Лукашэнка быў вымушаны падняць цэны на хлеб даволі радыкальна, але ён тады патлумачыў гэта насельніцтву. Па-вашаму, то, што вот зараз падвышэнне цэнаў перавышае намнога тыя 5 даляраў у год, якія калісьці абяцаў Александр Лукашэнка наконт жыллёва-камунальных паслугаў, ці вымусіць яго выступіць з нейкім тлумачэннем, ці ён проста прамаўчыць?
Дело в том, что если смотреть официальное сообщение, которое сопровождает как раз это повышение тарифов, то там эта магическая цифра в $5 звучит, как будто бы она выполнена. И, честно говоря, у нас все предыдущие повышения, января 2009 года последнее, да, и оно точно так же объясняло, что нет, не более чем там на $5. Я не знаю, откуда и каким образом они считают эти $5 исходя на 100 и так далее, но эта мантра о том, что не более чем на $5, она звучит постоянно, наверняка прозвучит еще и сейчас. А что касательно оправдываться, ну, что тут оправдываться? Ну, все прекрасно все понимают, что все, что происходит, это прямое следствие, и причем еще не завершившееся, вот, инфляционного, по сути, накачки доходов населения, которые предшествовали выборам.
Блиц-анализ свободы.
Фінансавы эксперт Сергей Чалы каментаваў павелічэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. А вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. На нашае радыё патэлефанаваў вядомы апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч. Яго запрасілі на вечар у пятніцу на дзяржаўнае тэлебачанне на запіс ток-шоу «Адкрыты фармат». І ён вырашыў параіцца з наведнікамі сайта «Свабоды». Ці варта туды ісці.
В сувязі з гэтым у мяне некалькі думак. Калі бы ісці туды, то трэба ісці з адной фармулёўкай. Для таго, каб хоць якія адносіны былі нармальныя з любымі суседзямі, трэба вызваліць палітвязня. І в плане рабіць все, што магчыма для каб этих палітвязняў выпусцілі, ну такі крок мог бы быць станоўчы. С другого боку, я разумею, что пропагандистская машина белорусского режима запрошает на это ток-шоу не для того, как дать мне возможность там выступать, а как сманипулировать и сказать там своих мыслях. Это двойственная ситуация, по якой у меня сомнение. Исти, ти не исти. Коли не исти, рады могут заявить, что мы им дали возможность выступать, ось, а оппозиция не имеет что сказать. С другого боку, натурально, что связываться с БТ, но есть небеспека, что это будет выкорыстано супрать и меня особисто, как замазать там своих неких манипуляциях и супрать той политики, якую оппозиция проводит. Тому я бы вот звертался до Радио Свободы, до читачев, сайта, до слухачев, которые выказали вот в ближайший час, завтра до обеда, зверкование, варто исти, чи не варто исти.
Говорил Виктор Ивашкевич, оппозиционный политик, которого запросили на вечер в пятницу на запись программы «Открытый формат» на державном телебачении. И вот на нашем сайте мы поставили опытание, ці варто Виктору Ивашкевичу исти на запись ток-шоу «Открытый формат». Покуль что амаль 60% из тех, кто проголосовал, кажут «не», каля 40% кажут «так». Вы сами можете выказаться альбо праз наш сайт свобода.орг, альбо потэлефанаваўшы на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-3952. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў эфіры «Вынікі дня», і зараз да культурнай падзеі. У вечары 10 лютага ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адчынілася выстава, прысвечаная Уладзіміру Караткевічу. Яе наладзіў Саюз мастакоў Беларусі. На варнісажы пабывала Валянціна Аксак.
У экспозиции иллюстрации до знакомитых творов Владимира Караткевича, зробленные Евгеном Куликом, Олесем Марочкиным, Станиславом Кальмаром, Арленом Кашкуревичем, Никитом Басалыгом, а так само портреты письменника, написанные у разные часы Михалом Будавеем, Олесем Сушем и шмат тематичных творов, присвеченных житю и творчести Владимира Караткевича. Это в основном творы, связанные с его малой родимой, а так само с местами, которые узгадываются у знакомитых творах Владимира Караткевича и найпеш романе «Класы под серпом твоим». Можно сказать, что целый шерох мастаков присвятили свои творы малюнкам с гэтых мястинов. Олесь Марочкин, например, намалявал мястины, где створались отрады Кастуся Калиновского, а Микола Купава намалявал мястины, связанные с Рогачевщиной, с Аршанщиной и с іншими, про якія писал Владимир Караткевич. До речи, Микола Купава является куратором этой выставы, и она присвеченная 80-годию Владимира Караткевича. И мое питание до господина Купавы такое. 80-годие минулось 26 листопада 2010 года, мы святковали этот юбилей. Чему так поздно отчинилась выстава, присвеченная Караткевичу у Менску?
У Ворши было несколько выставов, аж внутри выставы. И это такая вот достатково объемная выстава. Става, она заняла певный час, миновито до юбилея. А сюда мы планировали ее перевести одразу после Ворши. Але у музея просто не отримливалось. Были заняты я сам, и вот мы только зараз и смогли. Але я думаю, что, соправда, не варто на это особливо свертать увагу, поскольку Караткевича мы повинны чуть, бачить и читать, и назирать что дня, что хвилинно.
Я нагадаю, что выстава отчинилась у музея истории белорусской литературы, займая на два поверхи, и будет працевать до 1 соковика.
Рассказывала Валентина Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лялікаў працуе дацэнтам у Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на факультэце матэматыкі і інфарматыкі. Каб выказаць сваю нязгоду з несправядлівымі выбарамі, ён 19 снежня мінулага году паехаў у Менск і там на плошчы патрапіў пад амапаўскія дубінкі. Аднак яму ўдалося пазбегчы арышту. У горадні яго адразу пачалі выклікаць на допыты ў КДБ. Прыклад Александра Лялікава паказвае, як ні ў чым не вінаватага чалавека ў КДБ могуць давесці да стану скрайняй запалоханасці і роспачы, примусить бояться телефонных звонков и навод стуку у двери. Однако ему удалось переодолить себе, и он написал про то, что зим здарилось на наш сайт свобода.орг. Текст можно прочитать там, а зараз гуторка наша корреспондента Сергея Стравцова с Александром Ляликовым.
Александр, допыты у КДБ вам нагадали роман «Утопию» Джорджа Оруэлла 1984. Чому?
Это акцент чому важный? По-перше, конечно, зараз намного легче, чем в Оруэллском 84-м году. Але ось тоді, після допиту, я був у такому стані, що я ось так відчував реальність. Неадекватно відчував. Ну, менавіто так. Зараз є признаки 37-го року, на яких я там написав. Саме головне зараз, щоб ці признаки не погоршалися, бо 37-го року може насамперед настати. Коли все буде горше, горше, горше. Чи, наприклад, коли буде повністю знищена опозиція, коли не буде кому заступитися, тоді буде 37-й год.
Як на вас повпливали події на площі у Менску і те, що здарилося пізніше з вами особисто?
Так, цих виборів, можна так казати, я був свободним чоловіком у несвободній країні. Я не боявся, тому що я ні разу на собі це все не спитав. Коли я столкнувся з цим сам, то, звісно, це було вже зовсім інший опит. Страх пока переодолеть мне цалком не удалось.
А что вы чуваете теперь сбоку коллегов, знакомых, те не осуждают вас, те не боятся с вами размовлять?
Относительно до меня хибы особо не изменились. Але люди, конечно, не вельми хотят размовлять об этом. То есть ставление до меня доброзычливое, относительно вельми доброе, як завсёды. Угорший бок, нічого не змінилось.
Ви проаналізували свої поводини на допитах у КДБ. Які поради ви б дали тим, хто так само може сутикнутися з гетою установою?
Ну, звісно, хіба не варто спорити. Ну, може, коли чоловік відчуває себе вельми храбрим, там, вельми моцним, а коли сумнівається у своїх силах, то лепі, я лічу, говорити як мага мені по махчинності. І не повторати ось гети мої головні помилки, не замикатися у собі. Але я був вельми моцно заполоханий і достатково моцно замкнувся в собі надовго. І це не було добре. Але не ведаючи, що ці поради такі корисні, бо коли ти вельми моцно заполоханий, то ти не можеш це переодолити. І не можеш позвонити друзям чи, наприклад, журналістам. Але треба старатися змагатися з цим страхом.
Говорив доцент Городзенського університету Олександр Ляліков. Цілком ягоний допіс про те, як його допитували у КДБ, ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події четверга, а нашим гостем неузабаві буде Марія Мартисєвіч, організаторка стенду недержавних видавців білоруськомовної літератури на міжнародним книжним кермаші у Менску. А зараз Юрась Бушляку з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch закликала білоруські влади неодкладно розслідувати обходження з арештованими у часі і після акції 19 січня. Європейський зв'яз має намір виправити хиби у списі білоруських чиновників, яким заборонений в'їзд України в розв'язу. У приватності, говорка йде про те, каб унести у спіс логоміністра внутрішніх справ Юрія Сівакова, зняти полтури і викреслити спісу померлого чоловіка. Визит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустреться с затриманными оппонентами улады. Про это решение поведомил у четвер старшиня делегации Европарламенту по дочинениях с Беларусью Яцек Протасевич. Супрацовники КДБ провели сегодня пиратрус на опрацованном месте адвоката Олега Агеева, який обороняет экс-кандидата у президенты Алексея Михалевича. Олег Агеев.
Мне никто ничего не говорит, с чем это вызвано, я не знаю. Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил. За критику в адрес организации следственного изолятора я не имею права отказаться от защиты Михалевича. Это мой профессиональный долг.
Новая адвокатка Ирины Халіп, Ганна Бахціна, упершиню споткалася сьогодні з своєю подоборонною. Поводле Бахціної, Халіп ще не почала знайомитися з матеріалами кримінальної справи, по якій проходить у якості обвинуваченої. Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков зустрівся з жінками Олексія Михайлевича, Дмитра Бондаренки і Миколи Статкевича. Послу був передаданий зворот до президента Росії, підписаний свояками політв'язнів. Российская амбассада у Менску заявила про выпадки психологичного тиску белорусских спецслужбов на арештованных российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Криминальная справа у дочинении до арештованных громадянов России, накированная у Менский городский суд. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла официальное попередження журналисту Борису Горецкому за працу на замежной СМИ у Беларуси без аккредитации. Ранее керавництво «Радио Рация» двойче подавало у МЗС Беларуси заявы с просьбой аккредитовать Горецкого своим корреспондентом у Беларуси и обудва разы отримало отмову. С 12 лютого у Беларуси подвышаются цены на цукор и знов на 10%. Цукор дорожее другий раз меньше, чем за месяц. Заднюю датою с 1 лютого повеличились тарифы на жильево-коммунальные послуги. Электроэнергия подорожила на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. Экономист Михаил Залеский.
Коли гроши не берутся звонку, то они берутся в середине. Есть разные способы их взять. Далее уже это техническая проблема, которую будет вырешать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом пробовать эти гроши знайти.
У Менску у рамках Международного книжного кермашу отбылась презентация первых двух томов трехтомника «История сусветного мастерства». Автор иллюстрованных книг, кандидат мастерствознавства, директор Музея старожитно-белорусской культуры Академии наук Борис Лазука.
Подзеі чацвярга аглядаў Юрась Бушляку. Вы на хвалях Радио Свобода в эфиры «Вынікі дня». 8 приватных белорусских выдавецтваў наладили супольный выставочный стенд на международном книжном кермаше, який цяпер отбывается в Менску. Разом яны арандавали на кермаше минимально махчимую выставочную простору – 2 квадратные метры. Каля стенду гэтыми днями отбываются сустрэчы с белорусскими письменниками, и наша сегодняшняя гостья – организаторка стенду выдавцов белорусскомовной литературы Мария Мартысевич. Добрый вечер.
Привітанне.
Мария, гэтыя 2 квадратные метры на международном книжном кермаше, насколько яны отповедают доли белорусскомовной литературы и недержавных выдавецтваў на белорусском книжном рынку?
Я думаю, что это адекватные проценты. Мы, калі казать про колькость книжек, какие выдаются, але калі казать про якость, то с одной стороны, всем меньше. Потому что я думаю, что у приватных выдавецтвах сегодня выдаются самые значные и якостные и популярные авторы, которые створают тексты на белорусской мове.
На кольки плёнок?
Я маю на увазе, что вельми маленькие наклады, але порównанні с державными, але великий розголос.
На кольки плёнок на ваш стенд працуе? Ці шмат народу приходит поглядеть на письменников, сустрэцца с письменниками, и ці шмат продается книжек?
В принципе, я почуваюся на усходнім базары, на кірмашы у прямым сэнсе слова, а не на выставе нават. Тому что постоянно падыходзяць менавіта набыць кніжкі, люди шукають нас, хоть не знаходзяць, тому что стенд знаходзіцца не на центральной нейкай прысадзе, а збоку. І дзякуючы, вялікі дзякуй СМІ, бо вялікая вельмі реклама у нас ідзе апошнія дні. Вялікая цікавасць менавіта праз інфармацыю, якую атрымліваюць з незалежных газет, радыё.
Напередодні гэтага кірмашу украінскія пісьменнікі звярнуліся да украінскіх уладаў і заклікалі байкатаваць кірмаш у знак салідарнасці найперш з Владзімірам Някляевым, які цяпер зняволены, але таксама з Наталкай Бабінай, якой канфіскавалі рукапіс новага раману. А расійскае выдавецтва «Время» таксама адмовілася прэзентаваць на кірмашы зборнік паэзіі Владзіміра Някляева «Акно», і генеральны дырэктар выдавецтва Барыс Пастарнак сказаў, што нельга такую прэзентацыю рабіць, пакуль Някляеў знаходзіцца ў зняволенні даволі недалёка ад месца выставы. На вашую думку, вось гэтыя заклікі да байкоту, заклікі не ўдзельнічаць, яны правільныя ці было б лепей, калі б гэтае выдавецтва прэзентавала ўсё ж такі кнігу Някляева, наадварот, можа быць, гэтым прыцягнула ўвагу наведнікаў да ягонага лёсу?
Что до Наталки Бабиной, то хочу всех запросить на автограф-сессию роману «Рыбин город». Наталка чекает другий наклад и презентую его в субботу не только на нашем стенде о 3-й године дня, а еще на стенде польского выдавецтва. То бокусь сама Бабина, не глядя ни на что, она сподивится, что роман все-таки выйдет до часу с презентации и хочет встретиться с читачом. И мне кажется, что отказ очень простый. Коли письменнику и видовцу хочется выходить до читача. И на кон солидарности, ну, просто, может быть, это звучит вельми пафосно, але я николи б не робила гэта стенд, калі б мені не подтримала жонка Александра Федуты, выдаючыня выдавецтва Лемариус. А яна сказала, яна еще давно пропонувала, так погодилася з гэтай маёй ідэей і падтрымала. Еще год тому мы про гэта говорили. А сёлета просто яна сказала, что чому б не, невлечі на всю депрессию, что усіх нас охутало. І яна нават, мне так здалося, што ёй нават гэтая падзея дапамагла неяк развеяцца, таму што ў яе зараз цяжкія дні, а тое, што яна ўсё-такі ўдзельнічае ў стэндзе неяк, ну, проста яе падтрымлівае маральна наадварот, а не на ніякім чынам не пачуваецца пакрыўджанай за тое, што хтось праз'явіць, нехто у зняволенні. Мне так здалося, магчыма. А што да Некляева, то мне, я разумею гэтых выдаўцоў, направду, на вот до нас подыходили, вот я казала уже вашим выдавецтвам, до нас подыходили и боялись, что нечто будет не тое, тому яны могли быть просто осторожными, а не только декларативными. Вот. Я думаю, что такие украинские выдавцы саправды могли быть, украинские, скажем, письменники могли быть саправды шило такой с революционно солидарными. С нами за что им дякую, але изнутри гетто, из надворку гетто быть героем гэта розное. Мне здаётся, что правильно, что наши письменники не бояться выходить за читача и, до речи, кажуть, каждый из отдельников презентации кажет то, что им думает, без всяких оглядок на цензуру, те магчимые последствия, наступства. Так.
Вот я ведаю приватности Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич перед своими аутограф-сессиями на выставе сгадывали про арештованных, про Владимира Некляева, про Александра Федуту, про Павла Северинца, про арештованных літаратараў. На вашу, з вашых назіранняў, наколькі гэта прыцягнула ўвагу наведнікаў? Наколькі шмат людзей гэта пачулі?
Расказы быць тэхнічны. Алло, так, на мой погляд, люди, не было таких наступствах, что люди приходили, как почуть в этой заклики с одного боку. В этой письменники просто казали то, что мы думали. И это доносилось от того, что у нас выспешка свободы. Вот, не глядячи на паранойю, якая панує в громадстві. Зрешті, мені здається, що, напевно, більш накладний діагноз нашому громадству у гэты дні гэта гістерія. Людям не потрібні політичні лідери, їм потрібні ікони. І ось акурат ситуація, яка відбувається вокруг літератури, гэтыми днями гэта показує, наскільки людям важна ось некі символічні жести. Не підтримувати, або наоборот вийти підтримати. Гэта можна зрозуміти. І такі символічні жести зараз відбуваються у нас. Авторы солидарны и проявляют эту солидарность и просто не боятся про это казать. Ну, мне кажется, что это нормально. И лепше нехай бы про это казали, чем бы сидели и молчали. Мне кажется, что вот в такой ситуации это лепее.
Я нагадаю, з нами на сувязі Марія Мартысевіч, арганізатарка стэнду незалежных беларускамоўных выдаўцоў на міжнародным кніжным кірмашы, які цяпер адбываецца ў Менску. Марія, у мяне апошняе пытанне да вас, ужо не звязанае з кірмашом, не звязанае з асноўнай тэмай нашай гутаркі. У нас сёння шмат інфармацыі эканамічнай, у тым ліку пра падвышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, пра падвышэнне цэнаў на цукар, на гречку. Вось вас асабіста гэтае падвышэнне цэнаў і тарыфаў наколькі моцна закранула?
Ну, што да цукру, я п'ю гарбату і каву без цукру, а што да жытла, то я хвалюся, канешне, таму што асабліва таму, што я вось спрабую займацца кніжнай сферай, страўнік і тёплы дах і як бы месца, куды можна схавацца, заўсёды важней за кнігі. І мне здаецца, што для культуры гэта не вельмі добра, канешне. Для нашых мэтаў вось так.
Вы маеце на ўвазе, што людзям давядзецца больш грошай даваць на страўнік і на цёплы дах, і ў гэтай сувязі яны будуць купляць менш кніжак?
Так, мне здаецца, што ў прынцыпе гэтая выстава мяне акрыліла, даручы, бо людзі ўсё-такі ідуць па кніжкі. Але, у прынцыпе, у цэлым, у нас апошнія два гады, вось крызіс эканамічны, які здарыўся сусветны, ён ударыў моцна па пісьменніках, паэтах, адбывалася, што найперш трэба першісні потреби, а потім уже духовність, як пафосно казали, головні офіційні гості вистави «Кірмаша книг». Так що мені здається, що це не вельми добре, але зрешті я за все доглядела в будущині з оптимізмом.
Дякую вам велике за гуторку, Марія.
Пакуль.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Марія Мартысевіч, організаторка стенда незалежних видавців беларускамовної літератури на міжнародному книжному кірмаші у Мінську. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. А 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, ізноў на 10%. Гэта ўжо другое падаражэнне менш чым за месяц. Задняй датай ад 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Прычым электраэнергія падаражэла на 31%, а газ па асобных пазіцыях больш чым удвая. Візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца ў сувязі з немагчымасцю сустрэцца з затрыманымі апанентамі ўлады. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на працоўным месцы адваката Алега Агеева, які абараняе былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сустрэўся з жонкамі Алексея Міхалевіча, Дмітра Бандарэнкі і Міколы Статкевіча. Паслу перадалі зварот да прэзідэнта Расіі, падпісаны сваякамі палітвязняў, з просьбай зрабіць усё магчымае, каб спыніць пераслед і рэпрэсіі ў Беларусі. Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем тэму бюджэтных скарачэнняў і скарачэнняў работнікаў бюджэтнай сферы, якое плануе Урад Беларусі. З такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў скараціць колькасць занятых у бюджэтнай сферы на 10-15%. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Андрэй Харкавец 9 лютага. Беларусь, паводле колькасці міністэрства і ведамства, таксама чыноўнікаў бюракратычнага апарату, значна абганяе суседзяў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле ацэнак міністра фінансаў Андрэя Харкаўца, прывядзенне колькасці занятых у бюджэтнай сферы ў адпаведнасці з рэальнымі патрэбнасцямі эканомікі дазволіць скараціць расходы бюджэту на 2 трыльёны рублёў. На яго думку, штаты арганізацый павінны падладжвацца пад магчымасці бюджэту. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, што да скарачэння настаўнікаў ды іншых працаўнікоў бюджэтнай сферы, кажа:
"Куды ж настаўніка скарачаць? У настаўнікаў ўжо ўсё пралічана, колькі вучняў. Другая справа, што чыноўнікаў, вядома, што занадта. Занадта, пачынаючы з банкаў, з міністэрстваў. Што нам патрэбна такое міністэрства эканомікі, якое ў нас ёсць? Вядома ж не".
Кіраўнікі афіцыйных галіновых прафсаюзаў паведамленнем пра такое істотнае скарачэнне спачатку былі агаломшаныя. Старшыня Рэспубліканскага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Александр Бойка кажа, што колькасць настаўнікаў, выхавацеляў залежыць у першую чаргу не ад магчымасцяў бюджэту, а ад дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне.
Я не знаю, каго яны маюць у виду. Учителя ж не кратишечные дети есть. Если он имеет в виду чиновные люди, у нас же работа и зарплата зависит от демографической ситуации в первую очередь. Поэтому тут надо очень аккуратно относиться. Проблема будет с каждым годом нарастать для учителей старших классов нагрузкой. А если еще пойдет сокращение какое-то сверху поднятое, так это надо очень быть осторожными. Поэтому мы будем на страже.
Старшиня Центрального профсоюза работников культуры Наталья Агеева выказала такое меркование.
Нас проценты вы так уже загнули, что дальше некуда. Обеспокоены. Так-то просто и сокращать. Люди у нас тоже терпеть не будут. У нас люди понятливые, терпеливые, но до поры ж до времени.
Незалежные эксперты в один голос кажут, что латать дырки у бюджете начинают не с тых. Треба скорочать колькость министерства, керовный аппарат, чиновенства. До речи про махчимую трансформацию органов керования казал новый белорусский премьер Михаил Мясникович. Былый министр працы Александр Соснов выказал такое меркование.
То, что сказал Мясникович скорочать министерство, я с ним полностью сгодный. Але яны не хочет скорочать голову. Я б, наприклад, скоротив на 100 тисяч білоруських міліціянтів. Ось гэта уже була б економія. Больш за мільярд доляров в год. І вони, видать, почнуть лекарів да наставників скорочати. Було 25 чоловік в класі на наставницю, буде 35 чи 40. Кому буде лепій? Ось тих скорочати треба, хто гэта придумує.
До речі, Білорусь з'являється лідером по кількості міністерств. Україні їх 26. До того ж, 12 державних комітетів і держдепартаментів. Плюс амаль десяток концернів, не кажучи уже про шмар. шматлікія сілавыя структуры, праваахоўныя, судовыя органы, дэпутатаў. Александр Сасноў працягвае.
Я не магу сказаць, колькі іх патрэбна быць. Самае галоўнае у тым, што эканомікай не кіравалі міністэрствы. Вось якія ланцугі трэба знішчаць. Тыя міністэрствы, ці ведамствы, якія кіруюць вытворчасцю.
То бок, допустим, міністэрства прамысловасці можа і не быць.
Оно не патрэбна ўвогуле. Асабліва не патрэбны вось гэтыя канцэрны дзяржаўныя, якія кіруюць рознымі галінамі вытворчасці.
На думку экс-прэм'ера Міхаіла Чыгіра,
справа ж не ў тым, сколькі міністэрстваў. Можна зрабіць міністэрстваў болей, чым ёсць, але ў міністэрствах менш чыноўнікаў, каб было. Вы ж паглядзіце ў Расіі, міністэрства сацыяльнай абароны і ахову здароўя ўзялі да разам, аб'ядналі на вялікую Расію, адно міністэрства зрабілі. У нас два міністэрства. І не так важна, сколькі чыноўнікаў на самым версі, вельмі важна, сколькі чыноўнікаў унізе. Вы ж паглядзіце, былі райкамы партыі, цяпер райкамаў партыі няма, а і спалкомы так разрасліся, што ўсё равно месца не хапае, трэба новыя будынкі будаваць.
Бюракратычны апарат з кожным годам павялічваецца. Да прыкладу, гадоў 5 таму ў многіх гарадах Барысаве, Маладзечне, Слуцку, Салігорску аб'ядналі гарвыканкамы і райвыканкамы. У выніку колькасць чыноўнікаў мясцовай вертыкалі не скарацілася, як задумывалася, а павялічылася. Яшчэ адзін прыклад. Днямі новы віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік паведаміў дакладную лічбу. Толькі ў апараце Савета міністраў 332 адказных супрацоўніка. Міхаіл Чыгір кажа, што ў 94-96 годах, калі ён быў прэм'ерам, штат апарату быў значна меншым, але
у нас жа яшчэ ёсць адзін Савет міністраў, от адміністрацыя прэзідэнта, которые дублируют эту всю працу, что Совет Министров робит. А в банках что отбывается? Державный банк Агробанк и Державный банк Сбербанк. И помеж собой такую войну за клиента ведут. Агробанк начинает кредитовать насельництво, а Сбербанк кредитует колгасы с саугасами. Понабирали с прокуратуры, с милиции людей, службы безпеки постворали сумасшедшие, понабудовали себе офисов. Это все по тому проценту.
У штате керавництва справ президента працую всего 70 чалавек. А бюджэт яго летась склаў 245 мільярдаў беларускіх рублёў, 82 мільёна даляраў у эквіваленце. Сёлета на кіраўніцтва спраў закладзена 128 мільёнаў даляраў, амаль па 2 мільёны даляраў на працуючага. Служба бяспекі прэзідэнта летась каштавала амаль столькі ж, колькі забеспячэння дзейнасці прэзідэнта – 10,2 мільёна даляраў. У 2011 годзе на яе ўтрыманне выдаткоўваецца 15,7 мільёна даляраў. Усясветны фінансавы крызіс падштурхнуў многія дзяржавы да скарачэння колькасці чыноўнікаў. У Расіі, да прыкладу, прапанавана скараціць колькасць федэральных дзярслужачых на 20%. Прэзідэнт Украіны Віктар Юнукович мае намер скараціць колькасць чыноўнікаў ажно на 50%. У Нямеччыні навукоўцы налічылі 50 непатрэбных дзяржаўных ведамстваў.
Вот уж паістіне. Новасці прыходзяць адтуда, адкуды не ждзеш. Неожиданный ракурс приняло известие о грядущих сокращениях. А лишние-то, оказывается, где гнездятся? В учебных и медицинских заведениях засели. И главное, давеча еще и голос подавали, недовольные своими зарплатами. Допросились. Сейчас повысят, проредив изрядно. Ну-ка, признавайтесь теперь, кто из вас в комиссиях заседал, да голосовал за эту счастливую жизнь? Вот ведь откуда реально ощутимые санкции свалились, как снег на голову померкового народа. Аккурат из родного и обожаемого дома правительства, а не от проклятых капиталистов. И то ли еще будет, как говорят, не до порося свинье, когда на огонь несут. Уж не сочтите это за злорадство. Сама педагог по образованию и профессии медиков, к профессиям медиков с большим уважением отношусь. Но надо же когда-то правде в глаза посмотреть. Вот чиновники многочисленные, силовые структуры. Это святое для государства нашего. Это на чем зиждется власть. Не рубить же сук под собой. А учителя да медики в первую очередь оказались лишними нахлебниками у народа, которому они как раз так необходимы. Видимо, наука и здоровье не являются приоритетом для нашей страны. Есть о чем задуматься. Почему так?
266-39-52 нумар нашага адказніка ў Менску. А зараз на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
У Міністерстві внутрішніх справ працюють над проектом концепції ідеологічної праці з особистим складом. Рішення розпрацювати гэты документ було прийнято після подій 19 снежня у Мінську. Бо навіть на підсвідомому узровні у абстрактного аховника парадку, який вийшов з народу, можуть з'явитися питання на тему, що ж відбувається у Білорусі, коли перша особа держави і керівники МУС у великій кількості опинулися для Європи персонами нон-грата. Здымкі сутычак супрацоўнікаў міліцыі і ўдзельнікаў санкцыянаваных і несанкцыянаваных мітынгаў у Мінску, пачынаючы з 96 года, з акцэнтам сродкамі монтажу на агрэсію з боку мітынгоўцаў, пад саўндтрэк да фільму «Матрыца» – гэта вучэбна-паказальны прадукт прэсавай службы мінскай міліцыі. Інтэрнэт-газета «Навіны Байт» здабыла копію фільма. Фільм разлічаны хутчэй за ўсё на аўдыторыю маладых, яшчэ псіхалагічна не загартаваных супрацоўнікаў міліцыі. Таму яго можна аднесці да катэгорыі вучэбна-паказальных. Акцэнты расстаўлены ідэалагічна пісьменна, адчувае рука психолога. По гэтай причине голос за кадром адсутнічае. Ролик нямы. Агучыць фільм у каментарах «Навіны Бай» прапанавалі чытачам і гледачам, чым яны і заняліся. Ідзе падрыхтоўка да пачатку чагосьці большага, чым проста выхад людзей на вуліцу. Мяркуючы па кліпе, рыхтуюцца да ўзмацнення незадаволенасці насельніцтва з усімі наступствамі, выказваюць здагадкі ў каментарах. У беларусаў з'явіўся свой Вікілікс, паведамляюць у суполцы жывога журналу «Варшава Бай». Алег Халкаю, былы начальнік СІЗА горада Менска і аўтар перакладзены на некалькі моў кнігі «Расстрэльная каманда», апублікаваў у сваім блогу сакрэтныя дакументы, што выкрываюць карупцыйную дзейнасць вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі і набліжаных да іх бізнесменаў. Апублікаваныя дакументы ўтрымліваюць кампрамат на памочніка прэзідэнта Лукашэнкі Віктара Шэймана, яго грамадзянскую жонку Саўчынку і былога дырэктара рынка Ждановіча Яўгена Шагалава.
Інтэрнэт-агляд ад Віталя Сыча. А зараз Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Вершы, якія мы пачулі гэтымі днямі на нашым тэлефоне аўтаадказніку, можна назваць рыфмаванымі казкамі, прыпавесцямі, байкамі. А адзін з аўтараў прачытаў імітацыю, якую ён напісаў ад імя зняволенага паэта, былога кандыдата на прэзідэнты Уладзіміра Някляева.
Как орёл я хотел бы подняться и свободно парить в высоте, но готов и под ношей сгибаться, лишь бы людям служить по статье. Почему ж опустились крылья? Прежней бодрости нет почему. Словно камень на месте застыл я. Что творится со мной, не пойму. Испытания, труды и невзгоды наложили уныние печать. Молчаливо сижу я в остроге. Не могу лютой лжи доверять. Не хочу я в себе замыкаться. Тихо вянуть о людях скорбя. Помоги мне, о Боже, подняться. Вся надежда на люд, на тебя. Возврати мне былые порывы. Сердце ревности пламя зажги. Дай мне видеть плоды своей нивы. Для людей жить всегда. Помоги. Жить свою для людей посвящаю. Им я правду вернуть обещал. Люди, верьте, я вам обещаю. Правда режет и ложь, и металл. Те, что ныне над нами глумятся, правых тюрьмы хотят усадить. Царской властью не могут расстаться. Им недолго зло людям творить.
Цікава было б даведацца пра ўражанні ад гэтага твору таго, каго заімітаваў наш аўтар, Уладзіміра Някляева. Але зняволенаму паэту рэпрэсіўная ўлада забараніла і размаўляць з журналістамі, і слухаць наша радыё. Атмасферу тотальнай несвабоды, якая паралізавала беларускае грамадства нават у элементарных побытавых рэчах, перадае ў сваім вершы малады паэт Анатоль Івашченка.
Верш несвабоды. Баюся пісаць, каб не быць перапошчаным. Баюся казаць, каб не быць цытаваным. Баюся выходзіць з дому, каб не быць развіртуаленым. Баюся ўключаць скрыню, каб не пабачыць сябе сярод ахвяраў этнічных чыстак. Пабойваюся здымаць слухаўку, каб не пачуць пра хваробу чарговыя каляжанкі, якую трэба замяніць, каб пасеяць разумнае добрае вечнае ў засераныя душы і затраханыя мазгі дарагіх маіх цехнароў. Баюся прыводзіць дзетак у дзіцячы садок, каб увечары не пабачыць у іх вачах жалобу ручных звяркоў. Мыю посуд, каб супакоіцца, калі вольныя рукі, калі зусім спленова, сядаю за верлібр. Ды я ляплю іх ледзь не штодня, гэтыя вершы несвабоды. Добра, што ў галаве. Калі шалёная сучка зверху спускай на маіх дзяцей свайго сабаку, калі штурмуюць амбасады тыя, хто ніколі не чуў, пардонце рыфма, пра курапаты, калі нацыянальны гонар ёсць суцэльным хорарам і знакамітыя міты адно дзеля мітынгаў, калі абвяшчаецца чарговая бяздарная перамога потнага Джэка, калі ў позірках нават самых лепшых бачу сыты супакой, сыты супакой, тупы супакой, калі хрышчу паветра, хрышчу тэлескрыню, заўжды перахрышчваю галоўкі дзетак перад сном. Хтосьці скажа, што ад майго праваслаўя добра патыхае за бабонамі. Хай так, хай так, хай так.
Гэта быў малады паэт Анатоль Івашчанка. Заўтра слухайце новыя творы нашых слухачоў і дасылайце свае вершы на свабоду.
Вырві буром землі крат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266 39 52.
Ваш голас — голас свабоды.